Наша недельная глава это Багалутха, Хумаш Бамидбар. И глава Багалутха продолжает тему, так сказать, службы в храме. И сейчас обсуждается в начале это вот зажигание миноры и служба левитов в храме. То есть вот то, что вы Рут сказали насчет службы левитов в храме. Это то, что упоминается, что левиты служили с 30 лет до 50. Это такой отрезок времени, который предназначался для службы в храме. А после этого, вот как вы заметили, то, что написано в Перкее, вот они. То есть физическая работа им уже не давали, а помогать вокруг, так сказать, им разрешали. Иуц, да. Иуц. То есть давать советы. То есть я думаю, что это не наш иуц, а это просто делиться опытом и как бы, может быть, даже кого-то обучать в дальнейшем, что и как делать, но самим этим не заниматься. Вот, я попыталась выяснить такой вопрос, который у меня у самой возник. Важность всего этого для нас. То есть, когда мы обсуждаем, я имею в виду немножко продолжение этой главы, дальше следует подробное описание, как стан шел. То есть, по какому, так сказать, в каком порядке, какие колена начинали идти, какие колена за ними и так далее. И я подумала, что зачем это нам? Когда мы говорим про службу в храме, мы без ратошем удостоимся, и люди должны будут это знать и понимать и так далее. И есть лимуд Тора лишма. То есть все обязаны учить Тору, и важно знать то, что Всевышний, так сказать, нам дал. Но что интересно, что мне не удалось получить четкий ответ на то, что почему действительно так подробно описывается, потому что сама рабанит Гурфинкель мне сказала: мы с вами можем претендовать на пшат и на ремез, то есть вот то, что вот пшат, ремез, драш и сод, четыре уровня, на которых изучаешь Тору. Она говорит, мы можем претендовать на пшат и на ремез, и там вы не найдете этому никаких объяснений, которые могут человека удовлетворить. Вот, но на уровне, так сказать, тайном, на уровне того, что от нас скрыто, написаны очень-очень серьезные вещи насчет того, в чем действительно была важность, что какой из колен шло впереди, какой из колен шло следующим, по какому, так сказать, знаку поднимались и т.д. и т.п. Это вот то, что касается, так сказать, большой части этой главы, в которой написано, так сказать, как шли. Одна вещь интересная, у меня сразу возникли какие-то такие ассоциации из прошлого. Это заповедь Моше Рабейну сделать хацуцрот, трубы. И поэтому, значит, Моше Рабейну получает заповедь сделать две трубы. У меня сразу, пусть меня простят за такие, так сказать, ассоциации, возникло воспоминание про горн и как мы по горну собирались и так далее. Я помню, то есть, когда я была директором школы, мне пришла одна из моих имаутбайет, вот, которая пришла, и у нас одна из задач, которая перед нами стояла, это обеспечить, чтобы девочки вставали и являлись вовремя, так сказать, с этажа на этаж, из кровати за парту. Большое расстояние, надо этаж спуститься, и хорошо бы не в рубашке,
позавтрак,
не в тапочках. Ну, позавтракать это уже была их, а нам надо было прийти к звонку. И тут одна из моих молодая говорит: слушайте, давайте горн заведем. И кто будет?
Я до сих пор не помню эту мелодию.
Утро трубить. И да? Я подумала, ты караул. Как у нас,
да, помню,
серьезно сидит это в голове и так далее, какие-то такие ассоциации детства и прочее. Она говорит, заведем горн, я себе это представила, так сказать, в коридоре общежития, становится
девушкой.
Девушка.
Она трубит, а потом же кто-то
там в медный таз. Это тоже может. Да. Но это, конечно, это для меня на самом деле лишний раз, знаете что? Ничего люди не выдумали. Это так забавно звучит, на самом деле. Это вот прямым текстом мы видим у нас, так сказать, первоисточники эти. Хацацрот,
Дегель, они что же тоже, до этого не было Дегеля.
Да, и Дегель, все страны, весь мир взял у нас и флаги. А это еще одна, так сказать, еще одна мелочь, но,
вот
но
эти
по факту...
Как их называют? Плащи, да? Они тоже от талитов взяли это.
Металлические?
Нет, рыцарские плащи.
А, такие, взяли... почему?
Они, кто, ну, вот говорят, увидели вот это вот такое
трепещущее, да,
талиты, и захотели, то, но у них они отличались тоже там по войскам, скажем, по месту, там же все свои были.
Да, да. Вот. Увидели коинов и сделали красные.
Да, дальше, это тоже они взяли.
Ну, слушайте, я не знаю, что не взяли. То есть, если мы с вами...
Чтобы все судьи приводили.
Да. А парики как важность, то есть эти лорды и так далее. То есть это все очень интересно. Но я не знаю, откуда, больше неоткуда было брать, так что все в порядке, нас взяли. Да, но вот вы говорите про талит, я знаю, у меня, я своего деда Шмуэля, прадеда, вот там фотография, которая висит, я его не застала, он умер перед войной, это папин дед. Но этот папин дед, они жили вот в Конотопе, совсем такое местечко, Сумская область, там на Украине. Папа мой. 30-е годы, это папе где-то 8-9 лет, когда он приезжал туда, его возили в гости из Харькова, где-то он помнит шабаты, когда дед шел из синагоги, его дед в талите, и люди, так сказать, вдоль всей улицы, там домики, заборы, калитки и так далее, выскакивали, сопровождали его уважительными такими взглядами и кланялись. Вот, не евреи.
30-е годы.
Он специально не уезжал из Конотопа, там куча детей и всяких внуков и так далее уехали в город, там получать образование, там ему уже ужасно это болело. Он остался в Конотопе умер. Еще до войны, слава богу. Вот. Но папа рассказывал, для него это было такое видение, так сказать. Это то, как он запомнил деда. Вот, идет по улице, в талите, ничего не скрывая, ничего и так далее, во всей еврейской красе. И люди выскакивают, провожают взглядами и кланяются. Это когда евреи делают то, что они должны делать. Тогда все смотрят снизу вверх. Когда делают по-другому, смотрят сверху вниз и топчут. Так что этот горн мне очень так был интересен тем, что... Теперь есть в этой главе Чумон очень...
Дверь,
да, а? Два горна. Там были, на самом деле, были разные совершенно. То есть горн, он в чем-то аналогичен шафару. И виды, так сказать, трубления были разные совершенно. То есть когда подниматься и идти, когда к какому колену, когда что делать. У них были разные звуки. То есть там была труа, там была ткия. То есть все эти звуки, которые, так сказать, нужно было, согласовано было, по какому звуку что идешь. Вот я полагаю, что два, потому что надо было как-то... Может быть, всему стану сообщать, может быть, еще что-то. Не видела. Не видела нигде, почему именно два, а не один.
На всякий случай.
Ну,
что
вы вылили из металла на всякий случай, вряд ли.
Как ставишь, на две программы.
Да. Вот, ну что интересно, вот, то есть это время, которое мы тут видим в этой недельной главе, оно отличается еще очень... двумя вещами. То есть в этой главе это интересно видно, и вот то, что я совсем перед вашим приходом увидела такую интересную вещь. Шли по тому, по знаку облака. То есть...
Видели это?
Да, конечно. На Мишкане было облако, когда оно поднималось.
Нет, вы увидели это.
А, нет, увидела в Мефаршиме. В Мефаршиме увидела такую интересную вещь, что на самом деле... Евреи шли по указанию облака. То есть облако поднимается, встаем и идем. Теперь, это происходило совершенно непредсказуемо. В том смысле, что были ситуации, в которых стояли очень долго. То есть, вспоминается, до года стояли. А были случаи, когда стояли день, стояли два. То есть, представьте себе, это огромное количество народу, которое только... приземлилась, так сказать, облегченно вздохнула, и в этот момент, облако раз поднимается, и без всякого ропота и так далее, встаешь, без того, чтобы только-только думал, вдруг удастся сейчас, так сказать, постоять, отдохнуть, разобраться там, разложиться. То есть у нас это какой-то пример такого удивительной готовности делать, что тебе, так сказать, Всевышний говорит, пошел, значит, встаешь и идешь, без всяких вариантов. Когда приземлялись с опаской, неизвестно когда, но любой женщине ведь хочется устаканиться и уже все разложить по полочкам, вздохнуть облегченно, что вот, и начать как бы жить. А жизнь, она не такая, она не в этом, так сказать, не в том, что устаканится. И мне сейчас пришло в голову, мы все знаем с вами про Хафец Хаима, эту историю, знаете, ведь все, я на секундочку повторю, как приехал какой-то большой-большой надив, большой так богатый еврей из Америки, обнаружил условия жизни, в котором живет Хафец Хаим. И сказал Ребе, как можно так жить? Вот такие, непонятно что, лавки неструганные, столы непонятно какие, все шатается, все так далее. Вот он говорит, а ты как живешь? Он говорит, ну я дома живу. Живу, так сказать, все удобно, и все предусмотрено, и все очень хорошо. А сейчас ты как? Он говорит, я же в дороге. В дороге мне тут нечего хотеть. Я в дороге, так у меня тут все, так сказать, как придется. Хай ему ответил, ну ты прав, я тоже в дороге. Я в дороге, у меня как придется, и я тут не озабочен тем, чтобы благоустроить себе дорогу. И вот это на самом деле мы с вами сейчас сталкиваемся в недельном главе. Удивительная вещь. По зову встаем и идем, так сказать, и неважно. То есть, вот. Но это, так сказать, это...
Там была такая женщина, которая переезжает.
Никакая женщина не любит переезжать. Но нам надо знать, что на самом деле это то, что, так сказать... Когда есть на это понятно, что мы этим выполняем волю Всевышнего, у нас там облака не видны, но иногда это на уровне облаков, так сказать, невидных. И я извиняюсь, что я вас, так сказать, своими личными рассказами как-то гружу немножко. Но у нас это была такая ситуация. Мы когда жили в Уфаким, в какой-то момент мой муж решил, что нам хватит жить в Уфаким, и надо переезжать. И он поехал к Равшаху. То есть было этому, так сказать, обсуждение тут, обсуждение там, посоветовался со своим равом. Он поехал к Равшаху. Мы уже все придумали, как мы переезжаем в Иерусалим, в каком районе нам правильнее жить, в какую школу пойдет наша старшая дочка. Не во всех районах был уже ее класс. Даже в Рамоте не было еще этого класса. Все были моложе, чем нам надо было. И т.д. и т.п. Мы все подготовили, и мой муж поехал к Равшаху. И тот сказал, нет, чем плохо Уфаким? Он вернулся, так сказать, с таким ответом, вопрос на вопрос, чем плохо Уфаким, пошел к своему раву и сказал, что значит, чем плохо Уфаким? Я не сказала, что чем плохо Уфаким. Он сказал, ну тебе ответили, что Уфаким хорошо. Значит, сиди спокойно.
Мы уже успели что-то собрать?
Нет, но мы все подготовили. Нам было понятно, что мы делаем следующий шаг, после того, как нам говорят, что да, конечно, пожалуйста. И у нас были веские основания для вопроса, там казалось. Нам сказали, чем плохо Уфаким. Мы приземлились, но нам было ужасно тесно. И мы переехали. Я помню, я никогда такие титанические усилия не прикладывала для благоустройства собственной жизни. И мы переехали из 3 комнат в 4, потому что у нас родился 6-й ребенок. И квартирка была малюсенькая совершенно. Вот, и действительно, в салоне уже спали. Половина.
Еще и размер комнат надо представить. Малюсенькая
была. Малюсенькие амидаровские квартиры Уфакима, они были клетушками. Но неважно, мы все сделали. Мы закрыли салон, мы поселили там детей. Когда стало уже совсем так, я нашла 4-комнатную квартиру. Мы в нее переехали. Мы вздохнули, так сказать, хорошо. У нас 4 комнаты. Нет, Уфакима прекрасно. Мы в хороший дом, хорошая квартира, 4 комнаты. Мечта. Проходит год, и рав моего мужа по собственной инициативе, без того, чтобы мы уже получили ответ, Говорит, сейчас, пожалуйста, езжай к Равшаху, спрашивай. Не вижу я, что тебе тут делать, Вафаким. Иди, спрашивай. И он едет к Равшаху в Пейсах, в Эрев Пейсах. То есть конец, вот начало бы названием Каф Хэтадар. Я сейчас-то помню, я беременна 7-м ребенком, у нас, так сказать, с трудом ползаю по квартире. Он едет в Бнебрак. Телефонов нету, как вы догадываетесь, 30 лет назад или сколько там. Вот возвращается домой, такой уставший вечер, он говорит, ну хорошо, шалом, ищи, что, на что будем жить в Иерусалиме. А я пошел, я сегодня не занимался совершенно, книжку не открыл в этих поездках, и я пошел немножко в синагогу позанимаюсь, а вы, ты вот, пожалуйста, вот, сказали, надо ехать. Каф Хэт Адар. Я остаюсь дома, немножко переваривая, так сказать. Мы год не прошел, как мы в эту квартиру въехали.
У меня поступал, сразу уходит.
Я перевариваю.
Это шаломбай.
Я перевариваю что и как. Я, так сказать, все расставила. У меня началась хорошая жизнь тут сразу. И нам звонят из Иерусалима, пока он в синагоге учится немножко в этот день. Звонит рав Довид Кругер. И говорит, швутами, тогда не батал Дони Шируна. Совершенно верно. А где муж? Мужа нету. А где он? В синагоге Байт учится. Вага? Да, в Круге разбавит вагана. В синагоге учится. А вот рав Лейзер Кугель, он рушащего от швутами, хотел попросить его приехать поговорить, ему хотят предложить преподавание в швутами. У меня, я вам говорю, я почувствовала себя очень странно в этот момент. То есть он только что приехал в Бнебрак, это тот же день. Через час после возвращения из Бнебрака, когда он мне сообщает, Равшах сказал ехать, теперь придумай, как мы будем жить. Через час возвращается мой муж, так бодренько шутя спрашивает, ты придумала? Я говорю, конечно. Он останавливается в растерянности и говорит, не понял, что значит. Я говорю, да вот из Иерусалима звонили, просили тебя приехать. Предложить тебе там, рав Кугель хочет с тобой поговорить по поводу преподавания в Швутами. У него тоже было такое выражение лица и такое ощущение. На следующий день он едет. Разговаривает с рав Кугелем, договаривается на рав Ходеш Ияр, что он начинает преподавать в Швутами. Следующий он идет на полдня, ему там кто-то советует, он идет к Равносон Цви Финкелю, договаривается полдня в Ишиват Мир, тот ему на месте советует Хавруту, он договаривается с Хаврутой на следующий зман, а у Хавруты дядя посредник, Митавех Дирот. Хаврута идет к автомату и говорит, дядя, ко мне приезжает Хаврута, нужна квартира в Рамоте. Вот, Хаврута жила в Рамоте, до сих пор живет. Вот, мне нужна квартира в Рамоте. На следующий день он остался ночевать в Иерусалиме. Мой муж, он смотрит нашу первую квартиру, которую ему советует дядя следующей Хавруты. 3-го Нисана мы подписываем договор и перед Песохом переезжаем.
И вы еще не родились?
Нет, я родила в Сиване. Я седьмой месяц, там шестой месяц, жутко была совершенно тяжелейшая беременность. И мы переезжаем, так сказать, ханули нашу седьмую дочку, да, седьмого ребенка. Вот, но это была фантастика. То есть у нас был, мои соседи, когда видят, что начинается какая-то лихорадка у нас дома. Грузимся, переезжаем, какие-то несколько поездок у нас было с какими-то тендерами и т.д. и т.п. Мы искали, как подешевле переехать, все получалось в криви, в кость и так далее. Они говорят, почему ты скрывала? Почему ты не могла сказать, что собираетесь уезжать? Я говорю, не скрывала. Я ничего не скрывала. Я не знала, что мы собираемся переезжать. Они говорили, ну да, расскажи кому-нибудь другому. Говорят, честное слово, ничего не скрывала. Сама узнала. За 3 дня до того подписали договор, что сказали переехать. И вот сейчас я подумала, что у нас на самом деле это в каком-то смысле заложено генетически. У нас с вами это заложено, так сказать, когда бывает ситуация, что, так сказать, берут за шкирку. И перевозят, и тут варианты, так сказать, мало не остается. Но эта готовность у нас не было. Я подумала, а потом, а в Аве, а может быть, а если. Тяжелейший был переезд. Но это было, вот как будто бы нас взяли за шкирку и сказали, вот сейчас, пожалуйста, с этого места снимаетесь, в это место переезжаете. И так и получилось, что с этого места. Он в Шутами проработал, преподавал полгода. Потом это прекратилось, потому что как-то не сложилось. Ушел только учиться в Ишиват Мир. И дальше мы с Божьей помощью как-то начали справляться до Ишиват Аран, пока не началось там через 3 года, где-то начался Ишиват Аран. Вот. Но что было интересно, да. Нет, уже начиталось тут. Но что было поразительно, что вот Кадош Бурху как бы приготовил нам все, так сказать, на этот момент, что это будет выглядеть возможно, так сказать, на первый момент. Вы представляете себе, как начинаете, дальше без радости.
Ну, вы понятно. Говорили ли ваш муж, что вы в работе жить не будете?
Я говорила. Когда мы жили только в Новиакове, наша квартира первая была в Новиакове, мы получили, так сказать, как пара Алимовская, тогда Мидар давал. Вот, Рамот начинал строиться. И при выезде из Новиакова, далеко-далеко, какой-то дальний холм, совершенно не имеющий отношения ни к городу, ни к чему, начинали строиться какой-то такой островок домиков. И я каждый раз, когда...
Нет, дали был уже Хабадский.
Нет.
Еще тоже да, нет.
Еще нет? Нет. Начиналось Рамот Алеф, начинался. Все начиналось с Рамот Алеф, поэтому он Алеф. Начиналось с Рамот Алеф, Сулам Яков. Первые домики были Сулам Яков. Островок совершенно, нигде ничего. Автобус едет раз в какое-то время, доезжает, и ты тут блукаешь между какими-то стройками и какие-то дома. Я там приезжала, какой-то знакомый на новоселье, это было... Я каждый раз выезжала из Новиакова с мыслью, вот это место, в котором я никогда не буду жить, потому что это непонятно, у черта на куличках,
а вы знаете, далеко мы чуть не и так далее. Вашу квартиру,
которую...
Где вы жили в Новоякове?
Да? Ну, не, уже не у нас.
Ури... Нет, давно, уже да? Не у вас, да. Ури подходит к кровати и спрашивает, ну вот как там, вы вот там вот так этаж, я говорю, да я вообще хорошо стою. Мы там жили. Ну там же перестроили, там уже.
Да, да, там. Эсти, моя дочка, живет в соседнем доме. То есть соседний подъезд, это уже другие номера. У нас каждый раз у меня ёкает, когда я мимо прохожу. Я помню начало своей жизни, когда там первая сука в нашей жизни, первое все. Мне до сих пор, я каждый раз говорю, вы помните, я вам рассказывала, что вот это наши окна? Они говорят, да, да, рассказывала, да, это ваши окна.
Там никаких балконов не было.
Нет,
там
просто по-моему, в этой квартире бы... тоже сейчас не было. Еще балконы.
Это не, было. Они сделали там теперь,
да?
Через кухню, там был где
белье
вешать.
Это вот теперь салона, все сделали салона нет, для там суббот, до сих пор балконы, теперь... да. Но это ёкает, знаете, вот такое... Вот, но я подумала, что у нас бывают такие ситуации, когда мы оказываемся вот как почти Леавдель в этой ситуации, когда встаешь и едешь, не собираясь и так далее, думая, что уже вот всю жизнь устоялась. На самом деле, наша Алия, вот весь этот период, когда люди выезжали тоже, ведь никакого шанса, никакого мысли не было, что вообще когда-нибудь возможно будет... какой-то выезд. Вот только Равицкак с 56-го года подавал на выезд. Ну, тоже к 72-му. Теперь, есть у нас тут очень интересная вещь, которая на самом деле, может быть, вы про нее слышали, а если нет, почти не может быть, что не слышали. А? Можно кой-куды, да. Вот если вы хотите, можете мне поверить, а если хотите, я вам покажу. Есть в этой недельной главе вещь, которой нет больше нигде. Перек Юд, 10-й перек, пасук Ламедхей, 35-й пасук. Если вы посмотрите, три пасука выделены двумя буквами нун перевернутыми. Гляньте, пожалуйста, вот тут и вот тут. Видите нун? И вот тут нун. Вы знаете, да? Ну, на всякий случай, те, кто... Да, значит, перек юд, пасук ламед гей. Это заканчивается там параша с тумата, после этого самый хай, начинается шиши, то есть шестое чтение шестого в шаббат чтение. И дальше кусок выделенный, три пасука, очень интересно выделенные. И это, так сказать, сразу вызывает вопрос. Во-первых, есть удивительная традиция. Сказано, что вот эти вот три пасука, вот это вот два нуна этих, выделяют у нас выделяет у нас дополнительный хумаш. То есть, на самом деле, мы с вами знаем, что есть 5 хумашей, правильно? Угу. Вот. Но есть немножко другое деление. Другое деление нам говорит, что в книге Бамидбар находятся 3 хумаша. И на самом деле хумашей не 5, а 7. Один до этого нуна, до юдламедгей. Второй это то, что между нунами. И третий начинается с алефа, с перекюд алеф, с алефа. И это упоминается в наших комментаторах как дополнительное деление хумаша, но на семь хумашей. Число 7 мы с вами знаем, что оно, так сказать...
Там написано про минару.
А?
Между нунами написано про минару.
Между нунами написано не про минару.
Это так же, как в Таилимах, где мы читали.
Вот,
смотрите. Ну, перевернутый. Помните, нам рассказывали?
Нет, про Таилим не помню.
Хаву Куперман. Про нун перевернутый.
Что там было? Вы помните, что?
Таилимов, несколько Таилим, где нун перевернутый.
Не помню. Может быть. Но эти нуны, они как бы делят хумаш на 3 части, в которых... Теперь, что находится внутри между этими двумя нунами? Очень интересная вещь.
Перек юд, ламед гей.
Перек юд, ламед гей. Да.
Один пасук только?
Нет, 3 пасука.
3 пасука.
Ламед гей, ламед вав, простите, 2 пасука. Ламед гей, ламед вав. В ие бен со Аарон, в йомер Моше... Кома Ашем вияфуцу ойвеха виянусу мисонехам мипанеха. То есть тут нас в Ноху Йомар Шуву Ашем рвивот альфей Исраэль. Это очень интересный псуким. Я сейчас, если у вас есть тут посмотреть сразу русский перевод, то давайте. У вас тут не было?
Нет, перкея вот там, да.
Там было перкея вот, вы готовы достать наверху хумаш?
По-русски.
Спасибо, но это будет не цитата. А, значит, это не совсем текст. Ну, гляньте. Ламед гей. Я могу, но, может быть, вот там будет литературнее. Это два пасука, которые Моше призывает Всевышнего спасти еврейский народ. Встань, Всевышний, и сделай так, чтобы все враги перед тобой разбежались, и все ненавистники еврейского народа убежали перед тобой, и тогда и к тебе соберутся все миллионы, тысячи еврейского народа. То есть эти два, что написано?
Мириадам.
Ну вот хорошо, мириадам, да. То есть Моше Рабейну призывает Всевышнего, встань Всевышний, и все враги перед тобой от нас убегут. И говорит Раши, что на самом деле эти два пасука, два предложения призваны разделить между пурануйот. Как правильно перевести пурануйот? Пуранут – это не восстание. Нет, это не восстание, это ну, плохое поведение. Плохое поведение – это почти восстание.
Бунт, да.
Это бунт. Вот, спасибо большое. Разделить между двумя бунтами. И спрашивается, между какими двумя бунтами Моше Рабейну обращается к Всевышнему и говорит, так сказать, вмешайся, иди перед нами, пусть все враги от нас бегут, а все евреи к тебе тогда соберутся и так далее, между какими двумя бунтами. А сказано, что после Маамад Гар-Синай еврейский народ уходит. Продолжается поход в пустыне. И идут они по пустыне, расстояние в 3 дня до следующей остановки. И как бы ничего, никакого криминала. Встали, идут и так далее. Пишет Раши, а что тогда за пурынут? В чем бунт? Отвечает Раши.
За облаком пошли же.
За облаком пошли. Очень быстро бегут. Очень быстро бегут.
Медленно шли, было плохо.
Быстро Синай. Очень быстро убегают. То есть Маамад Гар-Синай, получение Торы. Вы только что получили, ну, получили груз, получили колоссальный свод законов, получили...
Да, вот бегут, чтобы выполнять вот, это.
Нет, бегут, чтобы побыстрее отойти от этого места. То есть, с одной стороны, страх. С другой стороны, в этом месте так... такой серьезности, такой величия события произошло, такого величины события произошло, что на утек. И мы с вами можем себе представить, в нашей жизни тоже бывает, когда мы от какого-то места, где что-то такое, не знаю, лявдель происходит с нами, что-то, мы стараемся подальше от него. Но когда это речь идет о Ар-Синай, нам это меняется в вину. То есть мы с вами, мы наутек, мы наутек от этого. И тогда вот это вот, и тогда слишком убегаем мы от горы Синай. По идее, это вершина святости.
Почему же так прям жестоко?
Я вам скажу, почему так жестоко. Потому что когда мы с вами позволяем себе чего-то послабления, то мы знаем... Ну, период сокрытия лица, ну столько поколений, ну и нас никто не учил, и мы в галуте, и мы то, и мы сё, и пятое, десятое, и мы себе позволяем немножко расслабиться. Они только что воочию...
Ну, тоже их перенапряглись там, уже.
Перенапряглись, ну, только что воочию видели. То есть, я понимаю, фантастику видели, что-то невероятное, что-то... Но все равно вы... Вы оттуда убегаете, то есть вы лишний раз показываете, что не тянете, не дотягиваете на то, чтобы...
Не знаю, я вам скажу это, вот есть, представьте себе, я бы, наверное, тоже...
Нет, я хочу сказать, что вы тоже... Вы не только, наверное, вы там были.
Я представляю,
что только, наверное.
Ты бежала, я на первую.
Да, но нам, понимаете, в чем проблема? Нам, то есть, когда люди не в нашем с вами нынешнем состоянии, то к ним другие требования предъявляются и другие ожидания, что вы в состоянии как-то
по-другому. Ну, после
по-другому.
Синагоги, даже когда но мы помолимся, Всевышний... послушаем Тор, все. Ну, тоже хочется домой покушать, побежать. Тогда тоже даже мы после синагоги должны остаться еще.
Сейчас начинается покушать, да, сейчас начинается покушать. Потому что следующий бунт, который мы читаем после этого вот вставки, которая получила статус почти дополнительного.
А с чем это хумаш? Почему он называется хумаш?
Потому что... Ставка этой, она такой важности, что как будто бы целый хумаш. То есть как будто бы есть необходимость и важность в том, чтобы разделить эти две ситуации, в которых еврейский народ находился.
Так что мы учим, попей. Так а что мы учим сегодня? Откуда нам не надо бежать?
Ниоткуда.
Все, Лора, мы у вас остаем.
Что мы учим, ниоткуда нам надо бежать?
Ну, мы же какой-то лекарь должны взять, значит, а мы куда не должны бежать?
Урок на 20 минут, потом турбарит.
Все.
Откуда нам не нужно бежать? От тяжелых ситуаций, связанных с нашим соблюдением, с нашим, так сказать... выполнением воли Всевышнего. Иногда ведь бывает очень трудно. И можно найти себе кучу всяких послаблений, разрешений и обстоятельств.
Лучше лежи полежи.
И обстоятельств, которые... Да, ну то есть тут нету, безусловно, однозначных каких-то решений, 100% тут нету. Я не хочу сказать, что надо всем быть... железными, и так ни в коем случае, и сама не претендую абсолютно. Но есть у нас иногда ситуации, в которых мы разрешаем себе немножко такую слабилку, которую по большому счету могли бы и справиться с большими к себе
требованиями. Так можно было сказать,
что опять.
Они должны были взять горстку земли с гор Синай на память.
Ну, как это вот баночку манна потом взяли, ведь она сохранилась, ведь так что напоминать нам, что так тоже можно было. Но следующее, давайте мы хотя бы упомянем, что там дальше происходило. Ведь, опять-таки, эта глава, она очень тяжелая тем, что... И эта вставка, она нас как бы немножко спасает.
То есть до Нуна они быстро убегали?
Они до Нуна не очень быстро убегали, а после Нуна что они делают? Они начинают жаловаться. На что они начинают жаловаться? Наши мы с вами, наше еврейское. Да. Они позволяют себе сказать, почему? Это начинается перепела.
А, да, мяско?
Да.
А, да, мы их поели.
И, а вот Авав Иешуа Бейку Гарна Исраэль, да. То есть мы начинаем жаловаться, как нам плохо в пустыне, и как хорошо было с огурцами, и с арбузами, и с дынями, и все, и рыба была, и все было.
Исраэль?
Исраэль, да. Мы начинаем говорить, а как же хорошо было там, и куда ты нас привел в пустыню. И опять-таки, только что... Только что вы оттуда. Какая короткая у нас память. Что мы только что оттуда и позволяем себе уже сказать, вот, а как
поэтому,
хорошо.
Когда все тебе легко достается, никто не ценит.
100%.
Да не так,
но аналогия, аналогия у нас ведь тоже. Вы знаете, мандарин. Мы с вами не вспоминаем иногда Россию каким-то боком?
Ой, нет.
Ну, вы, слава богу, не вспоминаете, помню, а всякие наши бабушки, всякие вот люди, которые, и не только бабушки, бывают и не только бабушки, когда встречаешь людей, которые говорят, да, там было в нашем Египте с вами,
там.
Бесплатное было образование, да. Вот, у вас детей замуровывали в стены, у вас... Это просто нету слов. И люди говорят, как хорошо там было. И начинаешь думать. Короткая память, она короткая память.
Я же помню, только хорошая.
Да.
Ну прям.
Короткая память на плохое. Да. Не, ну когда начинаешь вспоминать, ты помнишь, что с тобой на самом деле там происходило? Ты помнишь, что
выходил? Почему цвет забывается? Плохой забывается.
Вот. Плохое, слава богу, это хорошее свойство памяти, но... Тут тоже, смотрите, мы получаем, так сказать, не успели отойти. И где наше мясо? И мы получаем это мясо. Мы получаем это мясо в избытке. Потому что там трудно разводить. Я думаю, что
на барбаре продаются какие-то баленые перепела.
Я думаю, что только трудно. Мы и олени имеем право кушать.
Ну
только да,
маленькие, у нас дома были маленькие, да.
Я знаю, что вы в России продавали перепелиные яйца, да, и там возник вопрос, на можно ли их есть. Я знаю, что был мамаш шелотрав, потому что непонятно, то есть насколько традиция она четкая перепелиная. Вот, потому что что-то там мне принес малюсенькие.
То есть мы же жесткие. Еще по один конец уже другой шире. Как у куриных яиц. А там они совершенно одинаковые.
Серьезно? Я не помню, мне кто-то принес в Москве, когда я была, коробочку с перепелиными яйцами.
Есть маленькие.
Потому что они были такие острые.
Да. Пятнистые
это
такие,
маленькие,
да?
Это маленькие. Пятнистые, а есть перепела большие.
А,
еще раз. Да, есть два вида перепела.
Ну
вот
давайте.
Я, тут, я думаю, послали.
Ассоциативное мышление у нас просто работает.
Женщина, ну,
дай бог,
знаешь,
да.
Знаешь, поныть, пожалуйста, вот. Почему перепелов не
я не решилась. Вы знаете, мне принесли, мы сказали, что спрашивали. Я помню, было так странно эти вот такие.
Яйца жесткие очень.
Пятнистые. Было очень странно.
Ну, ладно,
вот, короче говоря, ну, вот это вот, опять-таки, мы с вами видим, насколько вот эта ситуация с перепелами. Пилами, мы видим одну вещь очень интересную. Мы иногда хотим, чтобы Всевышний сделал нам то, что нам кажется, что нам лучше. Не то, что ему, не то, что он нам дает. А то, что нам, вот нам кажется, что нам бы хорошо бы.
Железо.
И Всевышний нам дает попробовать наше хорошо бы. Иногда это хорошо бы. Ужасно хотелось бы, скажем, быть богатой.
Ой,
А если буду богатым, совершенно не очевидно, что мне от этого будет так уж хорошо. Потому что я думаю, что такая задача знать, как распорядиться богатством, что просто должна быть фантастическая головная боль. Ну вот и дзадаку надо, и десятину. Десятину
да от, как анекдоте.
От 10 шекелей ужасно легко отдать. А чем больше, тем тяжелее. Вот, это должно быть. Но я не совсем... То есть человек иногда хочет себе то, что ему кажется. Вот это вот то, что мне просто необходимо. Иногда Всевышний говорит, хорошо, я тебе сейчас дам попробовать то, что тебе кажется, что тебе хотелось бы. Сейчас посмотрим, как ты с этим сможешь справиться.
Да, ладно,
мы с вами на самом деле молимся. Мы с вами молимся Гомель Хасадим Тувим. Мы просим Хасадим Тувим. То есть хорошую милость. То есть милость, которая пойдет нам на пользу, а не просто дай, пожалуйста, не знаю что. Вот мне кажется, что мне это просто принц на белом коне, сейчас без него никак. Получишь принца на белом коне, у него... Ну, не совсем, как не, на белом помню, коне.
Когда я не захотела быть богатой...
Когда-то пробовали?
Когда-то хотела... Ну, все хотят. Ага. Вот. И в Америке была одна такая семья. Я с ними познакомилась. Они французы. Они держали несколько ресторанов. Вот. И такие состоятельные у них дом, конечно, естественно, был все. Не помню, как я с ними познакомилась. Вот, по жизни там женщина, еще тогда девушка.
Yeah.
Вот. И тут я посидела у них дома. Каждые 10 минут.
Стучат.
Стучат, просят. Через каждые полчаса кто-то, можно переговорить с вашим мужем.
Ну да.
Это...
Проблемы богатых.
Я говорю, и это как? Она говорит, еще есть эргоним, еще есть обязанность перед синагогой, еще есть обязанность перед этим. Я вот помню, 2 дня я у него была, вот это меня добило желание быть богатой.
Да. Еще же надо. На самом деле, возможности какие делать хэсэд?
Не, но все думают, что это безгранично. Вот, они все безгранично, все равно все.
Все достаточно, это все как бы... Когда у тебя этого нет, ты легко думаешь, там у меня будет столько денег, и я прям там в такую ищу, дам в такую. А когда у тебя эти деньги уже есть, ты думаешь, ну надо же всего мастер столько туда.
Нет, они честно все давали. Честно все. Они даже этому честно есть предел. А люди идут и думают, что...
Шабаха была Ротшильд или кто, которые прошли испытание богатства, потом они обеднели, сказали, ну теперь мы пройдем испытание бедности, жили бедно, а потом опять им Всевышний дал богатство, что
Ротшильд. Не Ротшильд, это не Ротшильд,
да, это зависит от другое. Знаете, история про Ротшильда, да, одного из родственников, который
три истории
в сейфе, это хуже не придумаешь, да?
Но они все, они потеряли
вокруг исход, деньги.
Они сейчас это...
Давайте мы хабадские такие маханем книжки синенькие,
да,
там я нашла первый Ротшильд, как он появился,
который диски не подарила, который там, был Сипур в одном диске,
там открыли,
там
мы это
говорили,
это на самом деле практика очень хорошая, может,
я
хочу, мы с вами успели.
Поели мясо.
От ветра. Мы поели. А? Спасибо.
Да,
последнее, что мы с вами не можем не упоминать, и вообще, потому что это одна из... Последнее, без которого мы никак с вами не можем закончить главу, это Мирьям. Этим заканчивается наша недельная глава. Это Мирьям, и это Царат, это проказы, которые наказаны Мирьям, и это постоянно возникающий вопрос, ну неужели настолько, и неужели, и так далее. Вот, и мы видим, что настолько, и настолько, что...
Напомните про проказ.
Что Мирьям, что, да, сестра старшему брату, нет, она наказана проказой. Она 7 дней, и я увидела... Удивительный мидраш. Значит, Арон Акоин обращается к Моше Рабейну и говорит, сделай что-нибудь. Я смотри, что с сестрой, она как бы хотела как... Ничего, нету состава вины, сделай что-нибудь. И Моше Рабейну обращается к Всевышнему и говорит, спаси, сестра. Далее. Всевышний отвечает очень интересным мидрашем. отвечает. Смотри, если... Боюсь даже, боюсь, что это звучит, так сказать. Отец плюнет в сторону дочери. Этот плевок ей не ценен.
Ты не знаешь, после того, как
очень трудно, очень трудно, так сказать, себе это представить, но Всевышний говорит так. То есть он нам дает какие-то очень правильные соотношения, так сказать, как его ожидания от нас. Он говорит, это мидраш, который говорит, так она 7 дней подумает, почему он это сделал. Секундочку. Она 7 дней подумает, почему он это сделал. Это не ценно. И Моше Рабейну отступает и говорит, да, то есть подумает, что это очень ценно, это ценно на все поколения. Но есть там очень интересная одна вещь, которая сказана, что это происходит возле Мишкана. И момент, когда Мирьям наказывается этой проказой, она не видна, ее облако закрывает. И что мы из этого учим? Опять-таки это один из комментариев. Когда человек чем-то, то есть у него что-то происходит, что может быть расценено как наказание и так далее, нам не следует спешить посмотреть, нам не следует спешить злорадствовать, нам не следует спешить, так сказать, смотреть, смотрите, вот-вот наказано. И это одна из причин, кроме того, что и удаляли за пределы стана, потому что человеку и так очень стыдно. И чтобы его все время все видели и говорили или думали, а ты наказанный, а тебя наказали, а вот мы сейчас опять смотрим и так далее. Это уже занадто, то, что называется. Это чрезмерно. Это никто в состав наказания не включал. Мы должны знать, что человек, не дай Бог, иногда нас осеняет, что человек споткнулся и упал, очень хочется вдруг какие-то мысли, а за что? А наверное, полагается. А на самом деле, если не можем помочь, то надо отвернуться, не видеть, что он, не видеть его смущение. Если
подойти что, помочь?
Нет, если вернуться. Если не могу помочь. Я не знаю, мужчина свалился, и понятно, что сам встанет. Но есть вариант остановиться остановиться и поглазеть, мол, и что же это такое, и чего это так полетел куда-то. Либо наоборот, оценить, что помочь не можешь и не нужно, сейчас все само берется. И пройти не замечая, потому что он себя чувствует ужасно в этой ситуации, так сказать. И это мы учим из Мирьям. То есть Всевышний спрятал ее проказу, чтобы... Хватит того, что она уже получила, за то, что говорила. Сейчас я хочу, так сказать, ее стыд от этого спрятать. И облако закрывает Мирьям, чтобы не видели. То есть мы, это нам урок на будущее тоже. Спасибо.